Тимка дернул палку, и полузадушенный щегол, не успев пискнуть, полетел на траву, отчаянно трепыхаясь крыльями. Через минуту он уже прыгал в клетке вместе с пятком других пленных собратьев. «Видал?» — заорал Тимка, подпрыгивая на одной ноге. «Во, брат, как ловко! Целых 6 штук! Только щеглы все! Синицу этак не поймаешь! Ее западками надо или лучком! Хитрющая! А эти дураки сами башкой лезут!» Внезапно Тимка оборвал себя на полуслове, лицо его окаменело в таком выражении, как будто бы кто-то стукнул его поленом по голове. Погрозив мне пальцем, он постоял, не шелохнувшись, минуты две, потом опять подпрыгнул и спросил. «Что? Слыхал?» «Ничего не слыхал, Тимка. Слыхал, что паровоз на вокзале загудел». «Господи ты, боже мой! Он не слыхал!» — удивленно всплеснул руками Тимка. «Малиновка! Слышал ты, пересвистнулась! Настоящая краснозвонка! Я уже по свисту слышу! Я ее голубушку вторую неделю выслеживаю! Знаешь, где утопленника хоронили? Ну так вот, она там, в кленах где-то водится. Там густые клены, а сейчас у них листья, как огонь, яркие. Пойдем посмотрим!» Тимка знает каждую могилу, каждый памятник. На ходу, прискакивая по птичьи, он показывал мне. «Здесь вот пожарный лежит, в прошлом году сгорел, а здесь Чурбакин слепой. Тут все эдакие, тут купцов не хоронят, для купцов хорошая земля отведена. Вон у Синюгиной бабушки какой памятник поставили, с архангелами. А вот тут...» — Тимка ткнул пальцем на еле заметный бугорок. «Тут удавленник похоронен. Батька говорил, что сам он нарочно удавился». Слесарь Деповский. «Вот уж не знаю, как это можно самому, нарочно?» «От плохой жизни должно быть, Тимка, ведь не от хорошей же». «Ну, что ты?» — удивленно и протестующе протянул Тимка. «От какой же это от плохой? Разве же она плохая?» «Кто она?» «Да жизнь-то! Беда как хорошая! Как же можно, чтобы смерть лучше была? То бегаешь и все, что хочешь, а то лежи». Тимка засмеялся звонким, щебечущим смехом и опять разом замер, точно его оглушили, и, постояв с минутку, сказал шепотом. «Тише теперь! Она тут где-то недалеко хоронится. Только хитрая. Ну да все равно я ее поймаю». Только к вечеру я вернулся от Тимки. Странный мальчуган. Он всего на 1,5 года моложе меня, а такой маленький, что ему не только 12, а и 10 лет нельзя было дать. Всегда он суетился. Товарищи над ним подсмеивались, частенько щелкали его по затылку, но он никогда надолго не обижался. Когда Тимка просил что-нибудь, ну, скажем, перочинный ножик, карандаш очинить, или перо, или решить трудную задачу, то всегда глядел в упор большими круглыми глазами и почему-то виновато улыбался. Он был трусом. Но и трусость у него была особая. Не было Тимке большего страха, чем тот, который он испытывал при приближении инспектора или директора. Однажды во время урока пришел швейцар и сказал, что Тимку просят в учительскую. Тимка не мог сразу подняться с парты, потом обвел глазами весь класс, как бы спрашивая: «Да за что же? Ей-богу, ни в чем не виноват». Рябоватое лицо его приняло серый оттенок, и он неуверенно вышел за дверь. На перемене мы узнали, что вызывали его не для заковывания в кандалы и отправления на каторгу, не для порки и даже не для записи в кондуит, а просто чтобы он расписался за полученный в прошлом году бесплатно учебник арифметики. Через 2 дня у нас начались занятия. В классах стоял шум и гомон. Каждый рассказывал о том, как он провел лето, сколько наловил рыбы, раков, ящериц, ежей. Один хвастался убитым ястребом, другой азартно рассказывал о грибах и землянике, третий божился, что поймал живую змею. Были у нас и такие, которые налито ездили в Крым и на Кавказ, на курорты. Но их было немного. Эти держались особняком, про ежей и землянику не разговаривали, а солидно рассказывали о пальмах, о купаниях и лошадях. Впервые в этом году нам объявили, что ввиду дороговизны попечитель разрешил взамен суконной формы носить форму из другой, более дешевой материи. Мать шила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась чертовой кожей. Кожа эта действительно, должно быть, была содрана с черта, потому что, когда однажды, убегая из монашеского сада от здоровенного инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались, и я повис на заборе. Благодаря чему инок успел влепить мне пару здоровых оплеух. Было еще одно нововведение. К нам прикомандировали офицера. Дали деревянные винтовки, которые с виду совсем походили на настоящие, и начали обучать военному строю. После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного. Каждый раз, когда Федькин отец проходил сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голосом: «Дядя Сергей, нам нету от папы!» И тот отвечал неизменно: «Нету, деточка, нету сегодня. Завтра, должно быть, будет». Но и завтра тоже ничего не было.